свет Луны в будущем станет как свет Солнца, который как семежды свет семи дней творения. В разборе этой метафоры за последние, я не знаю, 5-7 уроков мы с вами добрались до того, что ознакомились и проанализировали, ознакомились с альтернативным объяснением, то есть не только Зор, но и с позиции, как Раши интерпретирует этот фрагмент, это свидетельство. И даже утрясли эти два альтернативных представления друг с другом. Получилось у нас, что Раши говорит фактически о днях Машиаха, то есть об этапе, когда будут происходить раскрытия уровня светов, какими бы высокими эти света не были. Это все-таки там раскрытие с уровня светов, инициируемое Зеранпин. И поскольку раскрытие в этот период будет происходить именно на уровне светов, поэтому оно подразумевает наличие уровней, наличие поступенчатости. То есть при этом Луна, если поднимается до света Солнца, то разрыв между ней и Солнцем все равно сохраняется, Солнце поднимается еще выше. А объяснение Зоар говорит о заключительном этапе, о будущем мире так называемом, то есть мире воскрешения, когда происходит раскрытие именно сущности самой, вот этого сущностного сокрытия бесконечного, о котором мы говорили все время в этом маймере в особенности, которое является результатом побуждения со стороны Малхус, то есть побуждения именно из самого низа, на которое отзывается самый верх. И на этом уровне различие в ступенях уже деактуализируется, то есть создается ситуация, когда Луна совмещается с Солнцем, как бы становится одним целым с ним, наверное. Свет Луны действительно становится как свет Солнца, который, в свою очередь, как свет семи дней творения, со всеми возможными объяснениями, которые мы там давали. Страница 445, десятая строчка сверху, последние слова в этой строке, «Везеуамитис» — это и есть начало нашего сегодняшнего урока. «Везеу амитис акавона шиноуст хила бифхинас ацмус эйнсейв хулю». И в этом имеется в виду, в том варианте прочтения данного свидетельства, которое предлагает Зор, и заключена, и вернее, сказать, не в том объяснении, а в том процессе, который описывает объяснение Зор и так далее. И содержится, выражается им подлинный смысл оборота насчет проткнутой концы начала, в конце концы в начало, проткнуты начало в самый ацмус. Ноуст хило бифхинас ацмус эйнсейв. То есть, когда действительно ацмус эйнсейв протыкает все, вплоть до малхус, и раскрывается в итоге в малхус. И благодаря именно этому процессу, то есть низовой работе, работе, которая связывается именно с Малхус, как метафорой Земли, как метафорой вот самого низа, того, что все топчут, будет происходить раскрытие сущностного сокрытия бесконечного в будущем. И раскрытие это будет происходить именно в аспекте Малхус. В этом свой пафос. Везеу гамкин машикосов вегой ойра ливона. И в этом смысл того, о чем говорится, и будет свет Луны, и так далее. Вело йомар вегой аливона. И не говорит он, будет свет, будет сама Луна. Уфиреш Бааламейр, надеюсь, что правильно расшифровал это сокращение, да кавона алмекейм акинун шило, что речь идет о месте, где гнездится Луна. Айнумаше малхус меканену баасио, то есть от слова кан, от слова гнездо. То есть то, о чем сказано, что малхус гнездится в мире Осия. «Ваим гоя эймер, вегоя аливона, гоя вшеллоймар». Если же было бы сказано, то есть сказано в этом свидетельстве в Ишаю, говорится, будет свет Луны и так далее, говорится именно о свете, а не о самой Луне. Почему? Потому что здесь речь идет о том месте, где она гнездится. Если же было бы сказано Левона, если бы речь шла прямым текстом о Луне, можно было бы сказать, можно было бы решить, что речь идет о Малхус, как он в Ацилус. Много раз с вами обсуждали идею Пхины и говорили о том, что любой из каббалистических аспектов, из вот этих вот духовных уровней, которые мы с вами называем, он может рассматриваться в разных совершенно формах, в разных воплощениях как бы. И, например, аспект Малхус, он присутствует на всех уровнях. Он есть как встроенный в мир Ацилус, есть как встроенный в мир Яцира, как он присутствует, как он находится в мире Яцира. Есть как он присутствует в какой-нибудь из сферот, в каком-нибудь из миров и так далее. Есть Малхус Эйнсейв, который выше миров. Ну вот, есть общая идея Малхус, Пхина, Пхина за Малхус. Сама идея Малхус, которой родственны все эти частные Малхусы и так далее. И вот в наших рассуждениях, когда мы с вами говорили про Левону и Ойра Левону, говорили о том, что свет Луны станет как свет Солнца, мы вели к тому, как прояснилось вот, в особенности на последнем уроке, что сущность бесконечного, такой, как она есть, будет воплощаться именно в Малхус, в смысле, в самом низу мироздания. То есть, вплоть до самого пола мироздания, до самого основания мироздания, которым является в определенном смысле Малхус, будет воплощаться сущностное сокрытие бесконечного, привлекаемое туда за счет переборки, которая на этом уровне происходит. Так вот, Ребе отмечает, что если бы в этом свидетельстве речь шла о Луне, а не о свете Луны, то мы могли бы подумать, что речь идет о достаточно высоком уровне. А Малхус, как он представлен в Ацилус? Как он лежит на грани между имманированными и сотворенными, играя там чрезвычайно существенную, важную роль, но это не самый низ мироздания. Это вот достаточно возвышенный аспект, хоть и обладающий теми же свойствами низа, завершения и так далее, что и любой другой Малхус. То есть, Малхус в любом случае – это завершение, низ, земля и так далее. Но, когда говорится про Ойра Левона, согласно вот этому комментатору, Баалам Ойр, если я правильно расшифровал название составителя этого, речь идет именно о том, где гнездится Малхус, где он обитает. А в структуре миров буквы Всевышнего Юд, Кей, Вов, Кей и соответствующие им аспекты распределены таким образом, что Хохма гнездится в Юд, Бина гнездится и так далее, а Малхус, заключительный Гей, гнездится, обитает, то бишь, проживает, прописка у нее там, у него вернее, проживает именно в мире Осия. То есть, проще говоря, вот это словосочетание «Ойра Левона» указывает на Малхус, как он в самом низу. «Лазей соймер вегоя ойра левона легейри салмикейм акинуншило бе асия хули». Ну, поэтому завершает эту мысль. Поэтому Ишайоу использует именно термин «Ойра Левона», а не «Левона», «Свет Луны», а не «Луна», для того, чтобы указать, что речь идет именно о месте проживания, гнездования Малхус в Осии. «Вегайну де тахлиса алия анал дефина за Малхузу, алидея берурим лимату давка». То есть, что источником вот этого поднятия Малхус, о котором весь этот стих говорит, является именно переборка снизу, то есть Малхусом, как он в Осии. «Дыхайну бифхинаса биру демилимату лимайло», то есть переборки, которые происходят образом снизу вверх, а не сверху вниз, по инициативе низа, а не по инициативе верха. Век мой хен бе мисос мааси ейс давка, и подобное этому именно в области заповеди, которые выполняются на практике, материальным действием в основном. Увейсы катыры бифхинес кабоа солмаху шамаим, и благодаря изучению Торы, которая тоже достаточно специфична и тяготеет к низу, это проявлено в том, что это изучение Торы, хотя Тора сама по себе духовна и возвышена и так далее, и в каком-то смысле даже отдельно от мироздания, представляет собой что-то там поднятое над мирозданием в каких-то формах. Здесь речь идет именно о Торе, как она вовлечена в выполнение заповедей внизу в материальном мире, когда ее изучение, ее исследование, ее анализ совершаются исключительно ради вынесения законодательных решений, исключительно ради прояснения «Майса ашер яасун», действия, которые надлежит делать или которые делать не надлежит, напротив, которые запрещено делать. «Шеколзе гуми пхина самалхус бейеридоса лимату давка». Вот все эти перечисленные вещи, они имеют отношение именно к Малхус, как он спустился уже вниз, как он погрузился в сотворенность. То есть, как этот аспект относится не к миру Ацилус, а уже к самому низу сотворенных миров. «Ваалидейзе давка найса алия аналби малхус леосит худу». Вот именно благодаря этому происходит поднятие Малхус, о котором говорилось выше. «Везеуша мисаим шом баеим хмхавоиш авая эс шевер амой». И это то, чем завершается данный стих про свет луны и свет солнца. В день, когда перебинтует, наложит повязку Бог на перелом народа его. Бьеим хавейш, хавейш в смысле перевязка, это с точки зрения простого смысла, шевер от слова лишбор, разбивать, на разбитые места народа его. Нас, понятно, интересует непростой смысл, какое-то углубленное содержание. Шеверамы ешлемеше зеу инен айюн ваегия батейра. С точки зрения простого смысла, это шевер, это перелом, повреждение какое-то, да? Но с точки зрения внутренней, шевер подразумевает июн ваегия батейра. Сосредоточенное изучение, изнурительный труд по изучению Торы, но если я правильно понимаю, как указание на некоторое страдание, превозмогание себя, на тяготы. У вифратка ашер гибифхинес кабоосо махус шамаим, а в особенности на изучение Торы, когда оно осуществляется образом принятия на себя ирма Царства Небес, шигубифхинес кивуца нефешу виира гдойла хулю, когда изучение Торы до такой степени подчинено, обусловлено страхом перед небесами, то есть основным отправным моментом этого изучения, основным мотивом этого момента является страх перед небесами, а страх ведет к сжатию, к вот такой закрытости, ну, в определенном смысле мучительности процесса, который страхом обусловлен. «Векмойшен низбайр лиил бииньян арию лашем». Милошин Тероеим, Тероеим Бешевит Барзель. И как мы объясняли выше, применительно Горию Лашем, помните, из Мизмер Лисейда, псалма, который ежедневно мы читаем с вами в молитве, почти ежедневно, за исключением субботы и некоторых праздников. Горию от слова Тероеим Бешевит Барзель. Горию – это «вострубите» или «воскричите», «восславьте Бога». И одновременно «горию» от слова «теруеим» – корень близкий. «Теруеим бешевит барзель» – «разобьет железным жезлом». «Шигуинен швирас лешвира лейв нишбор в нитке», что указывает на, то есть «горию лашем» в такой интерпретации, это значит «разбейтесь в качестве служения Всевышнему». О каком разбитии идет речь? О том, о чем в Дилем говорится «Лев нишбор в нитке», «разбитое и приниженное сердце Всевышний не отверг, Всесильный не отвергнет». о разбитии сердца. Шем и шабрим гуфом вихумрам хулю, когда человек разбивает свое тело, разбивает свою зацикленность как бы на телесном, на грубоматериальном. И вот такого рода изучение, оно связано, разумеется, как исходящее из страха, исходящее из богобоязненности именно, больше даже, чем из любви ко Всевышнему, связано с такого рода разбитием. Ну вот, это рыба все ведет к тому, что шевер в этом стихе, в завершении стиха, указывает на такого рода процесс. Стих начинается с разговора про Луну и Солнце, а заканчивается вот этим вот «залечит Бог разбитие народа, народа своего». И вот разбитие народа своего – это то самое изучение Торы, о котором мы говорили выше. «Вателмидей хахомим не кроем мирией». И до кучи вот к тому толкованию, где «горию» мы с вами толковали от слова «теруейм», еще и «талмидей хахомим» зачастую называется «мирией», то есть совершающими вот это действие «орию лашем». «Вегам шевер гуми лошен тикво». И также вот это слово, ну не знаю, как здесь надо правильно прочитать его, чтобы было понятно. Если начальную букву этого слова рассматривать не как «шин», а как «син», то это тогда слово, которое способно означать идею надежды. «Кмой сибер бешин смайлис». Как «сибер». «Сибер», «лесабер». «Векмой сибру алавая лейков». И, как в Писании, например, говорится, «надейтесь на Бога Всесильного Его». «Векадеиса в медрш раба микейс ройш перек цадикалев». И, как говорится в таком-то месте в мидрше, «Алпосу ки еиш шевер бемицроим». Где как раз-таки мидрш, если я правильно понимаю, вот этот текст в неогласованности, где как раз эти два значения данного корня, шин бейс рейш, они вот и интерпретируются. Они вступают в такую перекличку, где в первом случае рассматривается шин бейс рейш с шином, а второе шин бейс рейш с сином. Там в мидраше говорится «ки ей шевер», значит, сыновья сообщили Якову, увидел, пардон, Яков своим пророческим видением, что есть шевер бемицроем, что есть хлеб в Египте. Ну, с точки зрения простого смысла, это означает, что в голодные, когда начался голод, то Яков увидел, прозрел, догадался, что в Египте есть шевер. Шевер также может означать, такой, видите, многозначный корень получается, может означать хлеб. Так вот, он увидел, что есть хлеб в Египте. Как интерпретирует это Мидреш? Он увидел там шевер в смысле перелом. Вот от слова лышабер, наше рассуждение выше. Перелом типа вавадом, вавадум, веину, хулю. То есть, тот перелом, о котором договаривались Всевышний с Авраамом Авину еще при завете межчастями рассеченных животных, что будут их там порабощать и притеснять и так далее. Вот эти вот страдания. То есть, увидел Яков, что именно в Египте еврейскому народу предстоит пережить. Всевышний более широко это место описал, как земля, которая им не будет принадлежать, на чужбине. Ну вот, Яков увидел, что этот шевер, вот эти страдания, они ожидают евреев именно в Египте. Но с другой стороны, что он увидел? Киейш север. То есть, с другой стороны, он увидел эту же фразу, вернее, мысль Якова, это же прозрение Якова можно описать тем же корнем, только через син. Что есть север бемицруим, то есть надежда на то, что в ахарках яйцу берхуш годель. Надежда на то, о чем Всевышний при заключении того же самого завета сказал Аврааму Авину, при том же самом случае, что после этого выйдут они с великим имуществом. То есть, ну вот этот Мидраш, он нам и показывает, что этот корень прочитывается и так, и эдак. И возможен к истолкованию и так, и эдак, прямо-таки в одной фразе. «Вынин атикве гуинин лемиха килой». А идея надежды сама по себе. Это идея лемиха килей. Тот самый стих из Ишайоу, в котором говорится о периоде будущего мира «Айн лорос элэйким зулэсэху» «Глаз никого, кроме тебя, всесильный, того не видел». Все время мы с вами этот стих эксплуатируем для того, чтобы объяснить, что период после воскрешения мертвых недоступен предсказанию, недоступен прогнозированию и вообще недоступен там, фантазиям, фантазии человека. Завершается словами «Яса лемеха келей» – «сделает ожидающему, сделает надеющемуся на него», если говорить дословно. В данном случае Ребе видит вот в этом глаголе «мехаке» «шигу инин атико бифхинас битуль ацмус и хулю канал», что это глагол, который означает надежду, исходящую из абсолютного битуля, из абсолютного самоотвержения, как уже объяснялось выше. Объяснялось выше в предшествующих маймори. «Ваалзе омар баеим хавой жавае шеверамей». Ну и теперь, возвращаясь к завершению этого стиха из Ишайоу, где про луну и солнце, что Всевышний перебинтует «бьёем хавой шавая» в день, когда «хавой шавая», переводите бессмысленно, «шевер народа своего». «Шиисрапы пхинаса шевер», то есть о чем идет речь, что вот этот самый шевер, ну, очевидно, во всех значениях, которые мы перечислили, он излечится, исцелится. Что же это означает теперь? «Айну алейва нишбар хулю», то есть «разбитое сердце исцелится», «вегам исмалый атикво», и также «надежда исцелится». Что значит «исцелится надежда», когда исцеляется надежда? Ну, надежда, помните, даже в проклятиях, излагаемых, кажется, в недельной главе Китовой, там перечисляется среди других проклятий, перечисляется пустая надежда, когда человек надеется на спасение, но оно в результате не приходит. Это одно из мучений. Надежда, исцелением надежды является ее реализация, разумеется. То есть, «исмалы атикво» – исполнится то, на что мы ожидали, то, чего мы ожидали. «Бамеши ия агилу и девхина шивосаем кеир зайна йомим». А чем наполнится эта надежда, если пытаться быть дословным? То есть, в чем воплотится эта надежда? На что мы рассчитывали? А, мы рассчитывали на то, о чем говорится в начале этого стиха. Вот что нам было обещано. Что свет луны станет как свет солнца, который семежды, как семь дней творения. Вот это реализуется. «Дыгайну пхина загэлэм дэ ацмус эйнсэйв», то есть, когда станет светить идея сущностного сокрытия, вернее, само сущностное сокрытие бесконечного, сокрытие сущности бесконечного, кстати говоря, не гэлэм, а ацмус, здесь он пишет, а гэлэм га ацмус эйнсэйв. «Шиёэр бэгилу бивхинас малхус», который станет светить раскрыто в малхус, «увэйлам лимату» и «в мире снизу». «Увен и шомас Исруэль к моше ген лимату хулю». И в еврейских душах так, как они снизу. Ну, я думаю, что достаточно общее место, что еврейская душа, она тоже обладает множеством уровней. И снизу воплощается не в своей полноте обычно, а какими-то своими фрагментами. То есть в тело, вообще говоря, внедряются только три нижних аспекта души – нефеш, руах, нешома, аспекты хая и ехида, а тем более сущность души, которая выше даже ехиды, они не одеваются непосредственно в материальное тело, в животную душу, а они остаются как на периферии, образом присутствуют в нас, образом окружающих светов. То бишь не в нас, а вот над нами как бы. И то, что совершенно очевидно и не нуждается там в доказательствах и в объяснениях для тех аспектов нашей души, которые не одеты в тело, не всегда очевидно, а иногда и полностью скрыто, и вообще даже краешком не ощущается теми аспектами души, которые одеты в материальное тело и воплотились тем самым в материальности мира, внизу мироздания. И вот результатом этого процесса будет то, что раскрытие бесконечности Всевышнего, самой сущности его, раскроется, которая сущностна, в том числе с точки зрения того, что абсолютно нераскрываемо в современном мире, оно раскроется не только просто внизу, а также раскроется на уровне низа в человеческом существовании, то есть на уровне еврейских душ, как они воплощены в этом мире внизу.